Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше чтение первого послания апостола Павла Коринфянам. Сегодня мы приступаем к четвертой главе этого послания. И вот начнем мы сначала с такого свидетельства. «Это, братья, приложил я к себе и к Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, то что хвалишься, будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». Мы все христиане предназначены царствовать. Об этом напоминает нам Господь наш Иисус Христос в Евангелии, приводя слова 81-го псалма: «Я сказал, вы боги, и все вы сыновья Всевышнего». А апостол Петр, продолжая эту мысль, говорит о том, что все мы род особый, избранный, царственное священство, род царей и священников. Об этом обещано было еще в Ветхом Завете, что все вы род царей и священников. Народ Божий – это народ царей и священников. Да в конце концов, еще раньше, в самых истоках человеческого существования перед лицом Бога, еще когда только сотворен был человек, он был предназначен царствовать над этим миром, господствовать над всем, что сотворено. Бог во Христе вознес все естество человеческое и посадил одесную себя. Все естество. Ведь Христос сел одесную Отца и именно в человеческом теле, и в эту человеческую природу, им воспринятую, Он взял все человеческое существо. Мы и крестимся, чтобы сочетаться с Ним. Мы не только рабы Его, но и цари вместе с Ним того Царства Божьего, которое, открытие которого Он предвозвестил. Мы и рабы в этой жизни, и в то же время цари, потому что мы в Нем, потому что мы с Ним, потому что мы в Него, во Христа крестились, во Христа облеклись, потому что мы Ему причащаемся, и Он в нас, а мы в Нем. И поскольку мы в Нем всецело, поскольку мы тело Его, поскольку мы им живы, то в силу этого мы вместе с Ним посажены на престоле Царствия. Мы призваны быть царями и священниками, и Царство Божие – это не царство, в котором христиане рабы. Царство Божье – это в котором христиане цари. Ради этого и создан человек. Это высший замысел Бога по отношению к человеку. Об этом и апостол Павел говорит, хотя и не очень часто, потому что все это очень кружит голову. И очень многим действительно кажется, вот когда голова кружится от той, от представления, от размышления, от порой даже мечты о том, царстве, о той славе, о тех воздаяниях, которые приготовил Бог любящим Его. Вот от этого сознания, этой высоты, очень многие думают, что вот эта обещанная нам слава уже наступила. Ведь Царство-то Божье пришло, и все, что пришло, значит, уже и исполнилось. И уже не тогда, не когда-нибудь, не где-нибудь, а здесь, сейчас, после того, как мы крестились, мы уже становимся царями и священниками. И люди начинают говорить не о царственном достоинстве спасенного во Христе человека. И эта тайна наступит после второго пришествия Иисуса Христа, когда Он явится во славе и когда воскреснут мертвые. А они говорят о царственном достоинстве человека эмпирического, здешнего, по эту сторону, живущего здесь, в мире. И они, разумеется, поскольку они мечтают и думают, что здесь царственное достоинство уже наступило для человека, то обещают ему совершенную свободу. Ведь царь – это тот, кто свободен, тот, кто никому не подчиняется, тот от всего и от всех свободен. И вот к этой свободе, как и говорит апостол Павел, к свободе призваны вы, братья, скажет он к посланию Галатам. Вот же, говорят люди, чьи головы закружились от созерцания невиданной славы, чести, достоинства, красоты, свободы и совершенства, обещанного человеку. И они говорят, вот она, свобода наступила, царство пришло, мы цари, мы священники, мы свободные люди. И все уже наступило. Как говорит про них апостол, обещают свободу, сами же суть рабы тлени. Только смерть и воскресение открывают человеку путь и к невечернему царству Божьему, и к невечернему царствованию в Царстве Божьем. Только смерть и воскресенье. О каком царствовании можно говорить? О какой свободе можно говорить человеку сейчас, до того, как он воскрес из мертвых? О каком воскресении из мертвых можно говорить, если он еще не умер? Поэтому святые отцы всегда мудро и осторожно замечали, смерть есть мера человеческой жизни, мерило человеческой жизни, критерий истинности человеческой жизни, как он умирает. По жизни человека до его смерти ничего нельзя сказать определенно. Есть люди, которые прожили очень нехорошую жизнь. И со своей собственной точки зрения, и с точки зрения окружающих людей, но умирают лучше даже, чем разбойник на кресте. Умирают, явно ощущая спускающего, снисходящего и встречающего их Господа. И такие случаи описаны и в житиях святых в том числе. А есть люди, которых всех почитают святыми, но умирают они, оставленные Богом, не испытывая, не переживая никакого утешения, никакого ощущения подлинной, ожидаемой, обещанной свободы. И это, конечно, грустно. Смерть и воскресение – это дверь, ведущая к невечернему, свободному, вечному царствованию человека. А до сих пор никто не может думать о том, что он уже царь, потому что ветхий человек еще не умершлен, ветхий человек еще живет, и сатана, как враг рода человеческого, еще и воюет против него. И на это указывает и апостол Петр, и апостол Павел, что очень многие, вот начав шествовать к Богу и увлекшись мечтой о той чести и достоинстве, которое им обещано, вдруг вознеродили о тех усилиях, которые они должны предпринимать для того, чтобы стяжать это Царство Небесное, достичь это Царство Небесное, и, будучи, находясь в нерадении, были уловлены словно снова в грехи, в тление, а многие стали и рабами сатаны снова. Очень часто апостолы говорят об этом. Вот в 5 главе мы увидим то же самое, говорит апостол Павел, приводя в пример некоего падшего, хотя он и увлекся, поначалу был увлечен христианской верой, но потом согрешил и пал. И таких случаев очень много, потому что человек всегда должен быть в бодрственном состоянии, всегда должен подвязаться. Даже апостол Павел говорит, тот, кто был вознесен на третье небо, говорит: «Я не почитаю себя достигшим, но постоянно употребляю усилия, чтобы достигнуть, чтобы не потерять то, к чему стремлюсь». Ведь бегун, который бежит на ресталище, образ тоже используемый апостолом Павлом, он может бежать первым, но кто будет первым, скажет финиш. Если человек бежал всю дистанцию первым, а потом от сознания того, что вот первый, какая сейчас будет ему награда великая, он вдруг заметил вход, то его могут обогнать. Более того, он может сказать: «Ну я же уже первый», и просто остановиться. Но на самом деле всех считает по финишной прямой, а не по тому, кто как проходил всю дистанцию. Вот этот образ, он постоянно апостолами используется, всегда предупреждается, и сам Христос об этом говорит, что Царство Божье силой берется, и только употребляющие усилия достигают его. Вот это употребление постоянных усилий в том, чтобы побороть закон греха и плоти, воюющий в моих членах, чтобы распять ветхого человека, который до смерти всегда будет со мной, всегда. Даже человек, находящийся на высшей ступени славы Божьей, даже такие люди, как древние святые, Ефрем Сирин, или Антоний Великий, или наши святые, Серафим Саровский, даже они опасались быть незринутыми, даже они были осторожны, даже они очень трезво воспринимали все, что вокруг них происходит, и никогда не почитали себя достигшими, а всегда употребляли усилия. Собственно, таков ведь и был до нас путь Иисуса Христа. И это тот путь, который Он проложил для нас. Это только единственный путь, которым можно взойти в эту свободу славы чад Божьих, сынов Божьих, в эту свободу славы подлинных царей. И пусть некоторые думают, что здесь все уже свершилось и все уже дано, нет. Мы проходим этим путем вместе со Христом, вместе с Ним страдаем, вместе с Ним скорбим, вместе с Ним умираем, вместе с Ним распинаемся, вместе с Ним однажды скажем: «Свершилось!» И в этот миг вместе с Ним предадим дух наш в руки Господа, и вместе с Ним воскреснем, и вместе с Ним прославимся. Мы должны пройти всю нашу жизнь вместе с Ним. Он прошел вот этим путем, про который каждый может знать из евангельского повествования. И мы в момент крещения, как и Он с момента своего крещения, обрекаем себя добровольно и осознанно на то, чтобы идти Его путем, но акцентируя внимание не на том, что нас ждут здесь скорби, а на том, что нас ждет слава Божья. Но здесь нам назначены скорби и страдания. Это тот путь, которым прошел Христос. Мы будем царствовать с Ним, если умирали с Ним. Мы будем воскреснем с Ним, если распинались вместе с Ним. Вот на эту скорбь, как непрестанный элемент жизни христианина, реальный, действенный, царство, свобода, тление, свобода воскресения, свобода славы чад Божьих, это обетование, оно уже предощущается верующим, оно переживается в посещениях благодати Святаго Духа. Он, если претерпит некоторое время, надежда, благодатно вселяющаяся в его сердце, дает ему отчасти вкушать обещанной славы. Но если он, восхищаясь в надежде обещанной ему славы, вдруг вознеродит и перестанет двигаться, перестанет идти путем скорби, путем распятия, путем креста, или, как говорят, путем зерна умирающего, то он потеряет надежду, впадет в отчаяние и может потерять даже веру. Поэтому нам надежда дается не для того, чтобы мы ее хватали и ей жили, а именно как предощущение, как залог, что действительно мы идем верным путем, что действительно наши усилия не напрасны, не тщетны, и нас ждет то подлинное человеческое достоинство, ради которого мы и созданы. И вот на эту составляющую, скорбную составляющую, постоянную составляющую жизни христианина и указывает апостол Павел в 4 главе. «Я думаю, что нам Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, да ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчести. Даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, скитаемся, трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый. Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Мы либо вслед за Христом принимаем скорби, и так не только очищаемся и смиряемся, как мы знаем и много читаем об этом, особенно в дни Великого Поста, но, принимая скорби, мы соучаствуем в Его деле созидания и собственной жизни, и тела Церкви. Потому что никак иначе участвовать в созидании собственной жизни церковного тела, как посредством переносимых по вере во Христа скорбей, просто невозможно. Крест – это не просто элемент жизни Иисуса Христа. Крест, как сказал, говорят богослужебные тексты, красота Церкви. Крест – выражение всего пути жизни христианина. Крест – это некое выражение в самой сути христианской жизни. Так это и понимали древние. Для них крест и был именно таким знаком. Поэтому, понимая это, вживаясь в это всеми силами своего существа, они обретали силы переносить действительно порой немыслимой скорби ради Христа, потому что действительно, как говорит апостол Павел, для них смерть была приобретением, Христос – жизнь, а смерть – приобретением. И к этому у каждого по силам, по мере каждого человека, но соучаствовать в скорбях Христовых призван всякий христианин. Это отрывок апостольски читается, когда человек крестится, и там ясно говорится, что мы погреблись с ним крещением в смерть. Мы спогребаемся вместе со Христом, мы умираем для этой жизни, и все последующие скорби есть осуществление нашего шага, нашей готовности умереть не просто за Христа, умереть вместе со Христом, умереть со Христом, умереть во Христе. И вот это умирание, оно потом актуализируется, становится действенным во всей нашей жизни. Мало-помалу мы вкушаем через терпеливое перенесение скорбей вот этот опыт смерти со Христом для этого мира, лежащего во зле. И если когда-нибудь в жизни христиан иссякнет подвиг и терпеливое несение скорбей, то мир больше никогда не услышит вести о Христе, вести о спасении. А если когда-нибудь услышит, то уже точно не примет. Потому что условие того, чтобы мир получал слово о Христе, является скорбь, терпение, некое страдание человека, свидетельствующего о Христе. И совершенно не случайно все апостолы закончили подвигом за Христа, скрепили свой апостольский труд. Даже человек, который не пострадал мученически, апостол Иоанн Богослов, и то перенес подвиг исповедничества. То есть действительно его хотели убить, и он принес скорби ради Христа. А если мы хотим сразу царствовать, то это просто самообман. Основан он на ложном учении, вернее, на ложном духе, на ложном вдохновении, на ложном влечении сердца. Есть два, так сказать, сердечных расположения. Первое – это трезвое сознание зла мира до ненависти к нему и отвержение его во всех формах прелести. То есть отвержение тех самых похоти плоти, похоти очесы, гордости житейской. Вот это вот ненависть к миру и есть обратная сторона любви к Богу. Как мы слышали, об этом говорил Иаков в своем послании, апостол Иаков, говоря, что тот, кто любит мир, тот враждует против Бога. И наоборот, кто отвергает мир, только тот может подлинно называть человеком, любящим Бога. Это первое, так сказать, состояние сердечное. А второе состояние сердечное – это любовь к страстям, радостям, утешением, удовольствием этого мира. То есть любовь к этим самым похоти плоти, похоти очесы, гордости житейской. Вот, собственно, два состояния человеческого сердца. Одно видит зло этого мира и ненавидит все больше, полнее и насыщеннее. И в силу ненависти к этому миру начинает ненавидеть и собственные страсти. И никак не может побороть эти страсти иначе, как прилепившись любовью к могущему спасти из этого болота. А есть люди, которые, наоборот, не видят ничего плохого в этих страстях, удовольствиях, утешениях и радостях, и всеми силами пытаются добиться этих радостей и утешений, под каким бы предлогом, благовидным, религиозным, духовным, они не оправдывали свое увлечение страстями. Апостол Павел называет это закваской. Разная закваска у человека. У одних закваска трезвая, закваска Духа Святаго, у других закваска обычная, мирская. Вот так об этом говорит апостол Павел в 5 главе своего послания к Коринфянам. «Разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимством, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницем, или хищником, с такими даже и не есть вместе». Апостол Павел очень категорично говорит, что вот эта вот закваска, когда человек вроде бы даже духовный, или называет себя духовным, или читает духовные книги, или, по-видимому, ведет духовный образ жизни, на самом деле сердце его любит этот мир, ищет удовольствий и утешений этого мира, то такой человек, поскольку имеет неправильную закваску, вся его жизнь, вся его сердечная организация, все его мысли, они отравлены. И пока он что-то не изменит, через глубочайшее покаяние, но, скорее всего, ничего не сделается с человеком. Потому что закваска другая, он любит этот мир. Есть закваска чистоты, когда человек возлюбил Бога и ненавидит этот мир, всю его смрадность, жестокость, грех и зло, в котором он лежит. И тогда такой человек, поскольку у него правильная закваска, даже если он еще бывает и падает, и оступается, но он плачет-то искренне о своих падениях, потому что он не любит сам этот грех, в который он впал. Он не любит это состояние. Он даже утешившись, не может порадоваться. По немощи своей плоти, по привычке страстей, по невниманию, по тщеславию, впав в некий грех, человек ругает себя, судит себя, на исповеди выворачивает свою душу перед Богом и просит исцелить его. И вот такой человек этим свидетельствует, что несмотря на то, что он вроде бы постоянно сваливается в грех, оступается и падает, но закваска-то у него правильная, потому что он ненавидит грех. И в меру своей ненависти к греху он любит Бога. И силен Бог дать силу этой закваске, чтобы однажды она взбродила с такой силы, чтобы человек окончательно изверг грех из среды собственного сердца. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.